Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева.
И Тимур Османов. Здравствуйте.
Здравствуйте. В Кыргызстане впервые начнут работать аккредитованные специалисты по энергетической сертификации зданий. Я думаю, эта тема станет продолжением наших многочисленных разговоров об энергетике и о том, что необходимо делать нашей стране для преодоления энергетического кризиса, генерировать новые мощности, либо же заняться экономией. Все-таки каким-то образом повысить свою энергоэффективность в плане потери тепла зданиями, где мы живем. Мы об этом уже говорили в эфире программы «Об экономике» не только вместе с Кубатом Рахимовым. И тогда специалисты об этом деле сказали, что если посмотреть через тепловизор на наши здания в микрорайонах, то горят они как свечки. То есть греем улицу, а не греем свое тепло, тратим много энергии. Кстати говоря, наши сегодняшние гости Нурзат Бадрасулова, президент компании «Unison Group». Здравствуйте, Нурзат.
Здравствуйте.
Вы говорили, что мы вообще... как страна потребляем огромное количество электроэнергии чисто на обогрев, а не на производство или на что-то другое. То есть мы ее сжигаем. Я думаю, сегодня об этом тоже поговорим.
В гостях у нас также заведующий отделом развития и мониторинга ЖКХ Госстроя Максат Амираев. Максат, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, давайте повторим наши тезисы. Почему важна энергоэффективность зданий? И что мы теряем из-за того, что когда-то не задумались об этом?
Да, на самом деле у нас... В Кыргызстане очень сильно изменился энергетический баланс потребления после распада Советского Союза. Если во время Советского Союза здания, сооружения потребляли около 30% всего энергии, то на сегодняшний день это более 50%. Это также связано с тем, что у нас нету тяжелой промышленности, вроде бы, которая много потребляет энергии, да? Страна сельскохозяйственная, ориентирован на сервис, но при этом мы занимаем по энергоемкости потребления 15-е место по всему миру. И это для маленькой страны, которая имеет ограниченные энергетические ресурсы, очень расточительно. Поэтому мы обратили внимание все-таки, что нужно делать в том секторе, который потребляет очень много, и взяли пример Европейского Союза. В Европейском Союзе есть специальная директива энергетической эффективности зданий, потому что также такая же ситуация во всем мире, что здания, сооружения являются основным потребителем первичной энергии. А в Кыргызстане для этого принят специальный закон об энергетической эффективности зданий. И еще в 2011 году он был принят. С 2012 года он вошел в силу, но за 10 лет он не был реализован, к сожалению, не работал. И это тоже, наверное, показатель того, что энергетическая, ну, политика энергетической эффективности у нас в приоритете на государственном уровне не стоял. Но, несмотря на это, мы сейчас видим, что энергетический кризис всех нас подталкивает к тому, чтобы мы начали экономить. И экономия это не означает просто лимит энергии, да, что мы должны его ограничивать для себя. А это означает, что использовать ту энергию, которая у нас есть, более эффективно. Потому что наши данные по сравнению показывают, что на один квадратный метр жилья, то есть здания, да, мы потребляем энергию 4 раза больше, чем развитые страны. И если мы начнем его просто сейчас планировать хорошо и применять соответствующие нормативы, то мы можем, используя то же самое количество энергии, жить очень хорошо, и, возможно, нам даже не будет необходимости думать... каким образом срочно где-то генерировать энергию. Угу. То есть надо экономить то, что есть.
Лучше утеплиться, чем строить атомную электростанцию.
А, абсолютно.
Максат, расскажите, пожалуйста, что это за аккредитованные специалисты по энергетической сертификации зданий? Что это вообще такое энергетическая сертификация? Как это вообще все должно происходить? Ну, то есть какой-то специалист подходит к зданию, проверяет его тепловизором, говорит, ну нет, здесь слишком много тепла теряется. Да, или на уровне строительства. Как происходит?
Спасибо за вопрос. Вот Нурзат сказала, что именно специализированный закон касаемо зданий был принят в 2011 году, в силу вступил в 2012 году по тем или иным причинам. Он полнокровно не работал, но на сегодняшний день мы можем сказать, что первый этап его реализации, выпуском на рынок 18 аккредитованных специалистов, мы этот вопрос как бы... раскрыли, да? До этого, конечно, тоже была проведена определенная работа. Можно сказать, мы все это были подготовительные этапы, приняты постановления, положения, методические рекомендации, как это должно быть все происходить, да? А в законе четко прописано, в каких случаях работает закон. И на что направлено? На все здания свыше 150 квадратных метров. Mm-hmm. Это жилые общественные все здания. И далее, а при какой деятельности? При проектировании. То бишь, все мы должны исходить из проектной документации. Поэтому в 2013 году мы также переработали строительные нормы и правила, как должна происходить тепловая защита зданий, да, как должна все это проектироваться, инженерная система. Все это были подготовительные этапы, и вот в 2021 году мы выпустили, то есть мы этот вопрос отдали рынку, то есть на аутсорсинг независимым аккредитованным специалистам. Это не государственные работники или служащие, да, это через определенные процедуры. Процедура состояла из двух этапов, проводилось тестирование, много было желающих. Около 30 прошли процедуры тестирования. Второй этап собеседования, соответственно, прошло процентов 60.
Угу.
Были. Почему нужна процедура собеседования, мы должны понять. Действительно, человек обладает тем багажом знаний, возможностям, опытом, чтобы действительно, это очень сложная инженерная работа, а это не только инструментальное обследование. Я вот сказал, что были приняты методические расчеты, как это все должно происходить. Есть специальная программа, которая считает все показатели. И что такое сертификат здания, да? Что такое энергоаудит? Проверяется полностью сперва документация, проектная документация, и потом соответствие этой проектной документации на вопрос, действительно, как получилось вообще строительство, да, этого здания. Mm-hmm. Результат строительства, да? Как вы говорили, вот горят. Mm-hmm. В настоящее время многие наши дома, новые дома, тем, что мы в 2013 году приняли новые строительные нормы, они уже не горят. Дома теплые. Но есть вопросы по строительству. Что на самом деле? Если дом ну, проектная документация соответствует параметрам энергоэффективности, а что на самом деле в действительности у нас в результате получилось? И на этот вопрос нам ответят эти энергоаудиторы. Правительство в 2012 году поставило параметры энергоэффективности классом Б. То есть это второй класс. Первый класс это А. Да? Мы понимаем, когда мы смотрим на бытовую нашу технику, А, либо А+, да, чем больше плюсов, тем больше энергоэффективности. Такой уже подход к зданиям. Амбициозная задача была поставлена, класс Б. А вообще существует 7 классов, от А до G. Ну, правительство сказало, ребята, когда вы будете строить, чтобы соответствовать классу Б. Когда вы будете проводить капитальный ремонт либо реновацию здания, соответствует классу Б. Когда вы будете продавать здание, целиком здание, допустим, да, общественное, это либо здание 150 выше квадратов, должно соответствовать классу Б. Вот такие вот фильтры, да, наверное, поставлены?
Да, я здесь хотела вот немножко уточнить, добавить, да, потому что закон четко определяет, при каких случаях здание должно проходить сертификацию, да, угу. Чтобы дать информацию, скажем так, потребителям. Это при случае, конечно, строительства, то есть проектированное строительство, новые здания классу, минимальному классу потребления. Таким образом, мы сразу изначально ставим цель, чтобы все, что строится, он должен быть энергоэффективным. Второе – это энергетическая реновация, то есть капитальный ремонт, когда проходят, чтобы они тоже сразу с ремонтом включили этапы энергоэффективности, то есть утепление жилья. А также при продаже и аренде здание тоже подлежит сертификации, но без того, чтобы они соответствовали какому-то классу, да, это просто информирование. Да? То есть, например, ты покупаешь какое-то жилье, при этом ты знаешь, сколько это здание потребляет энергию, на какому классу подлежит. Может быть, ты покупаешь здание, и он класса совсем низкого, да? Класса G, например. И ты понимаешь, что я покупаю здание, но при этом, значит, я буду в будущем много платить счета, большие счета платить за электроэнергию, там, за тепло.
В целом там будет холодно,
да, и в целом там будет холодно, и это уже влияет на стоимость жилья, и поэтому, когда такую сертификацию делают на такие здания, владелец здания получается не только маркировку для этого здания класса, но еще и отчет, небольшой такой отчет энергоаудита, где будут даны показатели потребления, а также рекомендации, что нужно сделать, чтобы улучшить это состояние этого здания. То есть где утеплить, например, стены утеплить, окна заменить, может быть, это отопление, да, котел переделать и так далее. И также будут даваться экономические показатели, через сколько лет, инвестиции окупятся. Да? То есть это очень хорошая такая помощь. с владельцем здания со стороны специализированного технического инженера, который может, скажем так, на договорной основе эту работу выполнить и дать такое заключение. И таким образом это будет намного легче и правильнее делать, чем бы он бы сам планировал, бегал по базару, искал бы и там консультировался с продавцами. Да?
Я хотела только уточнить. Получается, ну вот сделали проект какого-то нового здания, которое будет строиться, да, пускай это будет жилой дом. Нас больше всего это интересует, потому что, ну, касается простых людей, да, и это рынок большой. Сделали проект здания начали строить, а на этом этапе должен подключаться аудитор обязательно, по закону, но он платный, да? То есть, получается, мы обязываем тех, кто строит здание, на платной основе нанимать себе специалиста, который будет помогать выстраивать правильную энергоэффективность, делать так, чтобы здание соответствовало категории Б.
Это, скорее всего, происходит так, потому что, когда, например, застройщик, он делает проект здания, он и так нанимает архитектора, да, скажем так, который включает еще другие инженера, которые делают и электрику, там, конструкционную часть и так далее. То есть, еще одним специалистом просто туда добавляется специалист по энергоэффективности, который смотрит проект здания и рекомендует, какие материалы должны быть подключены, чтобы достичь класса Б. И таким образом, в принципе, это не должно там, усложнить ситуацию, он, наоборот, просто еще один компонент добавляется, чтобы улучшить эту ситуацию. Да? И это не должно быть так же дорого, потому что, в принципе, методы утепления, они одинаковые. Да? То есть специалист очень не тратя большое количество времени, может легко это сделать, но при этом это будет сделано через квалифицированного специалиста, аккредитованного, да, и он несет индивидуальную ответственность за те рекомендации, которые он дает. И вот когда на этапе проектирования это все моменты включены, и когда уже строительство будет закончено, специалист еще раз подходит, и он просто смотрит, если его рекомендации все как бы внедрены, он тогда говорит, да, все внедрено, здание достиг минимального класса Б, и он дает официальный документ, сертификат со своей печатью и маркировку для этого здания.
А это касается тех зданий, которые были построены, ну, вот они новые здания, да, мы не берем в расчет хрущевки, там мы вообще не разговариваем ни о каких классах, я не знаю, если есть класс Z, наверное, они к ним относятся.
Почему? Есть теплые дома довольно кирпичные.
Не знаю.
Для существующих зданий, если они не продаются и не сдаются в аренду, это закон работает добровольным.
Если
интересно, ты можешь нанять специалиста, он тебе сделает такой как бы оценку и даст рекомендации. А так мы никого не обязываем, но это должно быть, наверное, интересно всем, потому что мы таким образом, в принципе, позиционируем свое здание, сколько он стоит с точки зрения энергомаркировки.
Ну вот с данного момента специалисты должны наниматься, когда строятся новые дома. То есть если, к примеру, я покупаю квартиру, вот как у нас это говорится, на уровне котлована, да, или еще что-то вроде этого, ну, в строящемся здании, я имею право затребовать вот этот сертификат или затребовать там оценку специалиста, чтобы он сказал, да, здание соответствует энергоэффективности. Будет тепло, короче говоря, в вашей квартире, и денег вы платить за это не будете, какие-то бешеные вообще суммы. Я имею право это затребовать, и мне обязаны это предоставить.
Да, вы можете это попросить, ну, затребовать со стороны застройщика, да, сказать, можете ли показать, что, например, проект здания включает часть энергоэффективности, и какому классу он соответствует.
Ага.
Я боюсь, Наталья, они обещают тебе очень много на уровне котлована,
так
когда
там бумажка.
Строят наши застройщики. Она мало строит, я тебе уверяю. Меня интересует другое. Ладно, это многоэтажные дома. Предположим, это дом частный, который когда-то был построен без соблюдения вообще каких-то строительных норм. И сейчас такого жилья на рынке довольно много. Это будет в будущем вноситься, ну, не знаю, в техпаспорт дома, на котором написано, что он сделан там из самана и кирпича, а больше информации особо никакой, кроме площади, нет.
Да, говорят, поэтому, чтобы просто не говорили, мы вовлекаем вот этих сертифицированных специалистов, чтобы они как бы доказали и сказали, да, это теплый, да. А такой информации прямо в техпаспорте не будет, это будет просто отдельный документ энергосертификата здания, который говорит, что дом прошел определенное энергетическое обследование, и он соответствует классу Д, Лисы или там еще какого-то, да. То есть, например, вы же говорите, вы, например, покупаете частный дом, скажем так, который был построен давно. И при этом, когда вы покупаете, вы говорите, а у вас дом теплый, да? Он говорит, да, я, говорит,
как раз... Конечно, теплый.
Да, он говорит, привлекал специалиста, вот его заключение, да? К сожалению, у него класс D, например. Но он говорит, да, у меня класс D, он дом был построен 60 лет тому назад, но при этом вот здесь есть заключение. И, в принципе, если, оказывается, утеплить стену, его можно на два класса вверх поднять, да? Угу. И таким образом вы уже покупаете, покупая, знаете, что нужно там сделать.
Угу. У нас хватит в будущем вот этих вот аккредитованных специалистов для того, чтобы производить такую оценку? Сколько их сейчас работает, сколько их будет работать? И возможно ли увеличение их количества в будущем?
Ну, спрос, он рождает предложение, поэтому мы надеемся, что их будет с каждым разом больше и больше. Мы вот на первоначальном этапе выпустили 18 специалистов.
Uh-huh.
А вообще предполагали около 10, но хороший показатель 18. И как бы мы этот движок завели, и он на постоянной основе будет работать. То есть наша процедура госстроя, она, то есть наши двери открыты для всех претендентов, которые имеют определенный багаж знаний, определенный опыт работы. Поэтому мы на постоянной основе это будем делать.
А это по всей стране 18 или только в Бишкеке?
Пока 18 по всей стране.
Угу.
И мы вот до этого дня провели 3 семинара с привлечением региональных специалистов и архитектуры, и надзора, угу, и всех заинтересованных лиц. И я там обязательно, ну, я говорил о том, что у нас не хватает региональных таких вот специалистов. И мы сейчас в этом плане как бы... туда будем больше внимания уделять.
Угу.
Особенно на юге. У нас есть свои территориальные... Мы сейчас вот думаем, да, там проводить, чтобы люди сюда не ездили. У нас есть такая техническая возможность там уже проводить аккредитацию этих специалистов.
Угу. Но на юге-то ладно, в Нарыне надо бы, честно говоря.
Ну и на Рыне, да.
Там тоже зимой не тепло.
Гораздо чем
да,
везде.
Согласен, согласен. Но хороший показатель. Мы вот декабрем 2021 года выдали вот... И считаем, их хорошо за год закончили на такой позитивной ноте.
Угу.
Надеемся, вот вопросы энергоэффективности, они, в принципе, уже в головах у людей, у всех. Есть понимание, да, у людей, как строить дома. Ну, если исходить из частного дома, вот мы же тоже мониторим, мой отдел называется мониторинг. Как ты строишь? Я уже вот мне строители посоветовали, вот так надо утеплять, вот сколько надо пенопласта, ну, хотя пенопласт у нас уже запрещен, а высотках, да, но, к сожалению, еще в частном секторе, да, из-за своей дешевизны и такой, других параметров. Он теплый, да, это. У людей есть понимание, да, есть понимание. И теперь этот инструмент, который эти специалисты теперь будут оценивать, есть вопросы по многоквартирным домам. Если проектная документация каким-то образом она соответствует, давайте посмотрим теперь на результат. Mm-hmm. Что у нас в результате получилось? И на эти вопросы нам ответят эти специалисты.
Mm-hmm. Ну, то есть, получается, рынок будет в данном случае тоже решать, потому что если люди, покупая квартиру, будут видеть, а они в любом случае будут видеть, потому что сертификат выдается, что дом соответствует там классу G, я не знаю, они будут говорить, ну, я не буду такую квартиру покупать в этом доме. По идее, сами застройщики должны будут быть заинтересованы в том, чтобы делать все как положено и все правильно, потому что от этого будет зависеть цена на жилье, да, как вы сказали?
Да, это создает конкурентное преимущество. Потому что застройщики сейчас тоже сами заинтересованы найти какие-то там плюсики, да, чтобы их дом отличался от дома конкурента. И с одной стороны, это требует закон, и с другой стороны, они будут, я думаю, сами заинтересованы не только класса Б здания делать, но и класса А, да, и с гордостью потом повесить эту маркировку у себя на здании.
Угу. То есть, если сейчас я занимаюсь, предположим, продажей дома, я могу куда прийти для того, чтобы вот этот сертификат получить? Куда обратиться?
Вам не надо никуда приходить. Специалисты к вам сами придут.
Угу.
Эта информация у нас размещена на сайте.
На сайте Госстроя?
Да, есть на сайте Госстроя есть такой подраздел «Энергоэффективность зданий». Там есть информация для претендентов, специалистов. У нас есть такой, мы сейчас его внедряем, государственный реестр этих специалистов, и вторым подразделом этого реестра будут именно здания, которые прошли сертификацию, да, то есть вся информация будет открытая.
Угу.
И реестр специалистов уже у нас вывешен, 18 специалистов с их контактными данными, и какой вам приглянулся, вы можете позвонить и на договорных отношениях заключить с ним договор, который проведет, надеюсь, качественную сертификацию здания.
Насколько это дорого для человека, который, например, решил построить частный дом? Насколько это может теоретически стоить? Я не знаю, несколько тысяч долларов такой специалист возьмет?
Нет. Это...
Тысячу сомов. Вот какой разброс примерно?
Много было таких вопросов, это недорого. И это все с лихвой окупится, потому что там то, что не только констатация фактов, да, какому классу, но там же еще есть рекомендации, как повысить. Это тоже дорого стоит. Но мы считали, да, в частном секторе, сколько, Нурзат, это было?
Это было не очень дорого, где-то в районе 200-300 долларов всего лишь, потому что специалист тратит пару дней на это, да, у них же опыт большой, и, с другой стороны, они, когда рекомендуют, то консультацию ведут с владельцем здания, а они могут и по рынку там подсказать, где какие материалы именно сертифицированные продаются, где лучше, какие оборудования, котлы, например, система отопления выбирать, да, что туда внедрить и так далее. И все это зависит от договорных условий, что включается в техническое задание этого специалиста, да, иначе требования. Почему их 18 и больше будут, это тоже создает конкуренцию, потому что это же рынок услуг. То есть, когда, например, в реестр вы заходите и смотрите по нескольким параметрам, например, по опыту специалиста, да, потом вы смотрите по географическому расположению, например, специалист, если в Аше, но он хороший, да, но вы все равно хотите его себе вызвать, это, значит, дополнительные какие-то дорожные расходы. Поэтому мы регионально хотим еще сейчас запустить. Но, с другой стороны, еще потом вы можете смотреть, например, у него прямо на профиле будет висеть, сколько уже он энергосертификатов провел.
Угу. А отзывы?
Для каких зданий, да.
Вы можете,
да, и вы можете позвонить любому из этих зданий, у кого он проводил, и сказать, а как, что вы думаете об этом, да? То есть, по сути, вы работодатель, вы нанимаете этого специалиста, чтобы он качественно провел эту оценку у вас дома.
Мы уже говорили о том, что сейчас больше и больше людей начинают понимать, что энергоэффективность их домов, она прибавляет им в цене. И люди, на самом деле, задумываются над тем, как сделать их дом более теплый для того, чтобы не платить лишние деньги за уголь, газ или электричество. Скажите, пожалуйста, какие еще необходимы, возможно, или законы, или дополнительная мотивация населению, и в том числе нашему государственному сектору, который тоже активно занимается строительством, по крайней мере, на балансе своем содержит огромное количество недвижимости, что еще необходимо сделать для того, чтобы понимание того, что нам необходима энергоэффективность в нашей стране, все более и более глубже укоренялось в нашем сознании?
Вы абсолютно правы в том смысле, что энергоэффективностью должны заниматься не только частный сектор, да, люди, которые имеют дома и там коммерческие какие-то здания, но это должно быть именно на государственном уровне. В Кыргызстане более около 10 тысяч общественных зданий существует. Mm-hmm. Это больницы, школы, детские сады, это административные здания, тот же самый Белый дом и все министерства, да, которые сидят. Вот. Это все, значит, общественные здания, которые содержатся на бюджетные деньги. А при этом наши вот оценки показывают, что эти здания тратят очень большое количество бюджетных денег именно на отопление и на энергообеспечение. В зимнее время наше энергопотребление это увеличивается в 3 раза. Поэтому заниматься энергоэффективностью обязательно нужно еще на государственном уровне и показать роль общественных зданий в области энергоэффективности. Каждое здание должно быть оценено, по крайней мере, хотя бы через энергосертификацию, какой маркировки, класса энергопотребления это здание подлежит. Да? Мне было бы, например, очень интересно узнать, какой класс энергопотребления, например, получит тот же самый Белый дом наш, да?
Министерство энергетики.
Или Министерство энергетики. Да? Вот мы приходим, и там висит, например, класс... Если класс Б или А будет висеть, я буду очень горда и буду говорить, ой, наше Министерство энергетики, он сам является примером подражания энергоэффективности. Да? Но, к сожалению, пока такого же нету, такой информации нету, то есть нету прозрачности этой информации для потребителей. Поэтому и мы считаем, что нужно проводить всестороннюю энергетическую оценку общественных зданий каждые 5 лет, И там, где такие здания больше 6 тысяч квадратных метров, чтобы они как бы были обязаны сократить свое энергопотребление хотя бы на 10% каждые 5 лет. Да? То есть если даже мы такими мелкими-мелкими шагами будем двигаться в сторону энергосбережения, я думаю, что мы большое количество энергии, бюджетных денег смогли бы сохранить. И как раз вот такая инициатива была предложена в рамках изменения закона об энергетической эффективности зданий и энергосбережения. Пакет такой закон был инициирован депутатами 6-го созыва Икмат Чуракбаевич Байпакбаевым. Он вот во время работы 6-го созыва закон успел пройти первое чтение. Сейчас он находится в комитете топливно-энергетического комплекса, дальше на второе, третье чтение. Но, тем не менее, мы встречаем такое как бы недопонимание, что говорят, зачем делать энергооценку бюджетных зданий, это потребует там каких-то денег и так далее. Да? Но это неправильный подход, потому что нам рано или поздно надо к этому приступать, да, при этом все равно же у нас для бюджетных зданий выделяются деньги ежегодные на энергообеспечение, с одной стороны, чтобы они закупали уголь, например, тот же самый на оплату электричества, да, еще и выделяются деньги на ремонт, на капитальный или на косметический ремонт. Когда мы эти расходы закладываем, мы сразу должны уже как бы закладывать тоже какие-то, значит, средства, чтобы эти ремонт это включали энергоэффективность. И тогда мы сможем как бы комплексно посмотреть на эти вещи и, с одной стороны, обеспечить устойчивость, санитарные условия этого здания, да, с другой стороны, еще и микроклимат в них и как бы правильные нормы пребывания здания.
Угу. Ну, то есть говорят, что на то, чтобы нанимать специалистов, нужно будет выделять деньги из бюджета, мы не хотим.
Да ладно, выделять специалистов, они потом понапишут тебе, и придется еще больше денег тратить, чтобы...
А с другой стороны, сейчас-то сколько денег тратится на то, чтобы обогревать улицу из Белого дома того же, например, да, я не утверждаю, но
я, кстати, на фотографиях кабинета депутатов видел, что у них обогреватели у некоторых стоят все-таки. Mm-hmm. Видимо, там не очень тепло.
Ну, то есть деньги из бюджета выделяются в любом случае большие на то, чтобы платить за то же самое отопление или электроэнергию, которая, возможно, сейчас, мы предполагаем, отапливает нам все-таки улицу. И вообще, насколько это рентабельно будет, если мы оценим сейчас это будет стоить денег?
Да.
Начнем утеплять, это тоже ведь будет стоить больших денег. Что здесь перевешивать? За что мы больше заплатим? За электроэнергию, которую мы сейчас оплачиваем? Или все-таки за те работы, которые будут произведены мы, я говорю, потому что деньги бюджетные, а мы налогоплательщики, так что платим за это все-таки мы.
Вы абсолютно правы. Мы проводили энергоаудит очень многих общественных зданий, особенно в регионах. Это были больницы, детские сады и школы. И наши анализы показали, что почти везде, ну не почти везде, 100% везде в этих зданиях не соблюдаются санитарные нормы. То есть показатели, например, по теплу не соблюдаются, везде идет недотоп. В основном в школах, там, если обычная температура в комнатах должна быть 20-22 градуса, то там идет ниже 17. Дети сидят в пальто, да, например. Показатели по, значит, углекислому газу превышают, потому что дети учатся либо 2 или 3 смены, там правильной вентиляции не существует, обмена воздуха нет.
Проветривать холодно, да, будет
да,
еще холоднее.
И там, значит, показатели по освещенности тоже не показывают нужные характеристики. И что это означает? А потом еще, когда мы начали говорить, например, с директором того же самого учебного заведения, они говорят, ну, мы должны, говорят, еще и отключать, потому что, говорят, нам ставят лимиты, сколько электричества мы должны потреблять. Да? И когда уже они превышают просто лимит, они просто его отключают. Там уже вопрос не стоит там, в учебном процессе и так далее. И получается, мы экономим именно вот таким образом. Но при этом, если рассматривать правильность, да, то однозначно при планировании преимущество будет в том, что да, какие-то деньги мы будем вначале инвестировать, но она окупится втройне, да. потому что, с одной стороны, это будет не только экономически выгодно, но это еще социальный эффект имеет. Да? Это еще и те расходы, которые мы тратим на, например, на, на подкрепление здоровья и еще что-то.
Ну, потому что мы образования, простываем в холодных комнатах.
Конечно,
да?
И качество образования тоже улучшится. То есть социальных эффектов тоже очень много будет. И здесь, с другой стороны, у нас получится еще как бы такая открытая информация. Вот мы же сейчас задаемся вопросом, а сколько, интересно, они тратят на общественные здания, на отопление, вентиляцию, там, ой, то есть отопление или энергию, да, этих зданий, никто не знает. А сейчас, когда мы начнем энергооценку делать, мы могли бы это знать, да, например, сколько они тратят и сколько можно будет, то есть они экономят, и таким образом эффективно используют наши бюджетные средства.
Я хотел добавить вот скрытый смысл вопроса Тимура, как это будет повсеместно внедряться, вопросы энергоэффективности нашей республики, да? И вот одним из барьеров по пути продвижения энергоэффективности в нашей стране, многие эксперты и зарубежные говорили, это низкие тарифы наши.
Mm-hmm. Да, кстати,
на электроэнергию. Тариф, да. Чем будет дороже, и тем будет дороже электроэнергия, каждый будет задумываться, как бы мне это сэкономить. Это в человеческой природе это все лежит. Mm-hmm. Поэтому, к сожалению, вопрос тарифа электроэнергии, он из плоскости экономики, он в плоскости политики перерос. Мы все мы это видим. Поэтому правительство говорит, да, тарифы у нас низкие. Угу. Я за то, чтобы повышать тарифы, надо честно говорить об этом. Мы должны правду говорить сами себе, да, по крайней мере, да, и говорить, просто не идти на какие-то спекулятивные действия. Да, где это надо, государство должно помочь социально уязвимым слоям населения. Но у кого есть возможности, господа, платите по счетам. И надо просто честно говорить друг другу в глаза, какие у нас есть огрехи в этой проблеме, и не утаивают эти годами. И просто настало такое время, я считаю, да? Угу. И вот показатель вот недавно у нас какой был, да? Спасает Центральную Азию, вырубился просто одним рубильником. Это тоже повод, это звоночки, там всем подумать об этом.
Ну, к тому же, да, Министерство энергетики, например, сейчас дает данные нам о наполнение Токтагульского водохранилища, да. Но для простого человека это ни о чем не говорит, честно говоря.
Почему вот, они грустные, эти данные?
Ну, вот, хорошо, там написано, насколько я помню, последний пресс-релиз, который я читала, там было сказано, что 8,8 миллиардов кубов воды. Вот это что за цифра? Это много или мало? Это что такое? Вот вы, эксперты, объясните, пожалуйста.
Это очень мало. Потому что мы просто должны исходить из того, сколько полный объем Токтагульского водохранилища, да, то есть у нас до этого, вот когда информации нам много там не давали, для нас это ничего не значило. Видите, насколько важно получать информацию, да, и сейчас мы уже понимаем, что это грустно, что это очень мало, потому что Токтагульское водохранилище может хранить 19 миллиардов кубических метров воды, да, а сейчас 8, то есть даже меньше 1/3. Это означает, что он почти уже приближается к мертвому уровню, воды у нас нету не только для выработки электричества, но и для ирригации, да, в будущем. И в целом он как бы находится в таком очень уязвимой ситуации, когда генераторы наши могут остановиться. Угу. И многолетнее регулирование уже невозможно на уровне Токтагульского водохранилища. И я думаю, что это такая вот как бы повсеместное информирование очень помогает людям понять, что происходит в энергосекторе, почему нужно то же самое тарифы делать, политику энергоэффективности делать и другое. Mm-hmm. Да? И поэтому я за то, чтобы у нас было и независимые специалисты, и много экспертов было, чтобы у нас было много-много информации. И спасибо вам большое, что вы регулярно это освещаете, потому что, мне кажется, это нужно доносить до населения простым языком. Мне очень нравится ваши вопросы, как бы с точки зрения простого как бы жителя Кыргызстана, как бы нас направляйте, наш сложный язык, то русло, чтобы людям было понятно. Я вот еще хотела один момент добавить, что, конечно, я понимаю, что сейчас как бы жизнь дорожает, да, и зарплаты у нас, к сожалению, не растут. При этом, конечно, мы говорим, что тарифы нужно повышать и так далее. Но это все как бы действительность нашего дня, да. С другой стороны, я думаю, что когда политика энергоэффективности на государственном уровне будет поставлена на, как бы, на должном уровне, как в других странах, у нас в стране тоже, я надеюсь, что заработают государственные фонды по энергоэффективности, которые помогут населению иметь доступ, скажем так, к более дешевым деньгам, когда люди могли бы взять эти деньги в кредит, например, да, или там более субсидированные какие-то помощи, с помощью которого они могут потом эти инвестиции у себя в зданиях осуществить. Угу. И такая работа делается в многих странах. Например, в рамках изменения климата сейчас в мире появилось очень много зеленых денег, которые выделяются именно на такие средства. И нам нужно совместно в этом направлении очень хорошо работать, чтобы эти средства привлечь к Кыргызстану, сделать такие фонды доступные, и чтобы бизнес, и население, и общественные здания мы могли привести порядок.
Угу. Ну, тем более, что... тогда как раз я добавлю, вот Нурзат хорошую тему такую раскрыла, да, это про капитальный ремонт, модернизация наших зданий, по крайней мере, жилых, в которых мы проживаем, да, многоквартирных. Дело в том, что наше мышление, она еще у многих людей на совковом уровне. Мой дом, моя крепость, моя квартира, и дальше они не видят, не видит, какие проблемы в подъезде, в целом доме, по его инженерным системам. Есть активная часть граждан, в большей части они пенсионеры, которые взяли бремя ответственности за свои многоквартирные дома, и одна часть их поддерживает, другая люто ненавидит, потому что человек вынужден просить деньги за содержание этого дома. Да? Угу. Поэтому в этом вопросе мы тоже работаем. И Нурзат сказала про эти фонды, в этом плане мы уже работаем центром климатического финансирования. В мире есть деньги, вот зеленые деньги. Угу. Как нам их получить, да? Правильно структурировать наше предложение. Что мы хотим за счет этих денег? Мы хотим провести капитальный ремонт этих зданий.
Этих, и в этих целях, да. Жилых домов вы имеете в виду?
Многоквартирных жилых, ага, домов. Если в частном секторе это инициатива, то есть легко решаемая своим собственником жилья, я хочу, я сделаю, да? Ну, да, проблем нет. Но в многоквартирном доме это сложно. Сейчас у нас в жилищном кодексе предусмотрена только норма для просто содержания и эксплуатации здания. Для капитального ремонта ничто не предусмотрено. Поэтому мы заложили в программу правительства развития зеленой экономики свою, я имею в виду, инициативу по внесению изменений в жилищный кодекс, чтобы мы, жители многоквартирных домов, с каждым месяцем потихонечку денежки в тенечек хранили. Откладывали денежки для предстоящего капитального ремонта. Но по нашим расчетам, исходя из наших тарифов, возможности, это можно копить десятилетиями. То есть 10-15 лет, по моим расчетам. Но нужно создавать фонд, когда вы накопили определенное количество денег, мы предполагаем от 10 до 20%, у вас есть возможность уже постучать в этот фонд, который мы создадим, перспективы.
Сказать, что у нас есть.
И сказать,
сумма,
у нас, да, есть возможность, ребята, помогите нам. И какая-то часть гранта, мы на это очень надеемся, угу, потому что реновация, санация произойдет с повышением параметров энергоэффективности дома. Она даст выгод, ну, такой эффект. И вам этот фонд денег даст, поможет. Также мы еще его нарастим такими моментами, чтобы и проектирование как бы осуществлялось не за баснословные деньги, а за определенную какую-то техническую. У нас же есть определенные серии, которые можно просто их размножать, да, допустим, 104-я, 105-я серия. Как это все возможно сделать, просто есть такие стандартные решения. Пока у нас такое вот видение, мы так думаем, мы к этому шагу стремимся, и вот эти вопросы, то есть инструменты энергоаудиции, да, это все предтечи к масштабной, как бы, капитальному ремонту наших зданий.
Угу.
Понимаете, вот все к этому идет у нас. И вот когда мы реанимируем наши здания, вот в той же Германии, да, они же, вот, вот Берлин.
Наполовину,
это,
да,
наполовину, да, да. Они же все реанимировали. Там все, вот, увидите, там вообще все, они реновацию, санацию сделали. И мы же видим, это возможно все. И будем стремиться к этому.
Будем стремиться, тем более, что на торжественной церемонии вручения отличившимся гражданам государственных наград президент Садыр Джапаров сказал, что наш девиз теперь – это наша цель – построить новый Кыргызстан. Хотелось бы добавить, что не только построить новый Кыргызстан, но и хорошенько его утеплить, чтобы экономить электроэнергию. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях была Нурзат Абдырасулова, президент компании «Unison Group».
А также заведующая отделом развития и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Госстроя Максат Амираев. Рады были вас видеть. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо большое. До новых встреч. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается.